Итак, дорогие друзья, мы продолжаем читать книги Его Божественной Милости Ачи Бхактивиданта Свами Прабхупады. Мы начнем читать сегодня новую книгу Шри Шопанишад. Вот так она выглядит, такая у нее обложка. Это небольшая книга, ее можно прочитать за 1-2 раза очень легко, но очень сложная тема. Это тоже очень твердая пища, которую нужно, вот прежде чем почувствовать вкус, хорошо переживать, то есть поработать придется. Очень сложные тексты, потому что это Ишопанишад. Всего существует где-то примерно 108, говорят больше, но примерно главных 108 панишад. И Ишопанишад – это верховная Упанишада. И вот именно эту Упанишаду Шрила Прабхупада перевел и прокомментировал. Что такое Упанишада? Упанишада – значение слова. Упа означает «около», «вблизи», «близко». Ни означает «ниже», «внизу». И шад, шад означает «сидеть». Ну, если рассмотреть ситуацию, ситуативно посмотреть на это сочетание понятий, ну, кто сидит близко, но ниже? Что это за ситуация? Ученик. Ученик сидит близко к духовному учителю, и он сидит ниже. Ну, а почему так? Почему? Это указывает также на то, что... Это словосочетание указывает на то, что... Он слушает. То есть, чтобы слышать кого-то, необходимо, чтобы этот человек имел положение соответствующее, как бы соответствующую обязанность быть выше. Например, мы слушаем родителей, получать их наставления. Упанишад, смысл в этом тоже есть, упанишад. Или мы учимся у учителя в школе, или кто-то имеет степень, высокую научную степень, уровень, доктор наук. И те, кто не имеет такой степени, такого уровня, они ниже. Они слушают доктора наук. То есть не наоборот. То есть знание не поднимается снизу вверх, а спускается сверху вниз. То есть это также значит Упанишад. Это указывает на, значит, принцип передачи знания, что ученик сидит ниже. Есть такие примеры, которые помогают нам понять, что если мы хотим набрать в ладони воду, мы должны под источником держать, ниже, под струей, да, под этим уровнем. Тогда мы можем получить эту воду. Наоборот, нет. То есть знание спускается сверху вниз. Ну, современные ученые, они снизу вверх пытаются идти. То есть я не знаю, но я исследую. Есть такой способ познания тоже. Когда мы изучаем как агностики, от своего незнания идем к знанию. Да, где берем знания? Наблюдая какие-то явления, физические, там, социальные, природные явления. Поэтому есть разные науки, которые мы наблюдаем, природоведение, там, философия, там, или культурология, социология, политология, математика. Это разные как бы сферы наблюдения того, что нас окружает. И так формируются какие-то науки. Это эмпирический путь. При помощи вот собственных способностей, органов восприятия, мыслительных способностей, я, значит, исследую это все. Исследую и иду вверх, снизу вверх. Веды утверждают, что там есть предел наших возможностей наверху. Есть такой уровень, куда мы не можем никак заглянуть, потому что за этим уровнем нас ожидает смерть, просто разрушение. Мы постигаем такие энергии, которые оказываются для нас смертоносны, либо нас просто время останавливает. У меня нет времени, да, сколько я живу. Я живу несколько лет, десятков. И на этом мое изучение заканчивается. То есть я не успеваю таким образом. У меня нет времени. Меня убивает время. Либо физическая природа, либо преждевременно, либо какие-то энергии, которые я обнаруживаю смертоносными, оказываются как там... Уже эти там 6G, 5G, я не знаю, или ядерное, или там психотронное оружие, или там бактериологическое оружие открытое, вот эти все природные явления, но для меня они смертоносны. То есть я прекращаю свой путь на этом все. Дальше я не могу идти. Что все гибнет. Поэтому есть другой путь, когда высшее знание не сходит вниз. Как ученик сидит внизу, для чего? Чтобы слушать. Единственный путь вот, обретения знания, которое за пределами моего опыта находится, это услышать от того, кто выше. Шум на крыше. Это пример. Там где-то вверху шум. Я могу много предполагать, что там на крыше происходит. Но если там кто-то есть, я спрошу просто, там есть на крыше кто-то? Есть, есть, я здесь. Что там происходит? Да я тут кровлю делаю, ремонтирую. Все понятно. Ведь я не меняю положение, то есть я могу узнать, находясь на своем уровне, получить в форме звука. То есть это главная способность человека – слушать. То есть он наделен способностью слушать и разумом. То есть достаточно этих двух моментов – способность слушать и разум, чтобы понять то, что недоступно для опыта. Потому что я могу увидеть, что есть опыт у других, воспользоваться опытом того, кто выше меня, кто больше знает меня. То есть постепенно мы так приходим к осознанию высших энергий, высших сил, которые нас окружают повсеместно вокруг высшей силы. Это как бы вот еще один аспект, да, слова «упанишат». При этом кто-то сидит выше, как учитель, над учеником, близко, но по вертикали выше. Он не должен говорить от своего имени, иначе это уже не Упанишада. Потому что тот, кто говорит, он не является совершенным. Он должен опираться на совершенное послание, потому что он тоже должен слышать от того, кто выше. А тот от того, кто выше. И так эта цепь уходит глубоко, 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 глубоко. В незапамятных времен началась когда-то эта передача знаний, это Упанишада, то есть это древнее писание. Тысячи лет как-то оно написано, но почему написано? До этого оно было из устным образом передавалось. Не записывалось, люди имели другой интеллект, более тонкий разум, очень мощную память. Когда-то далеко, в древности, то есть была немножко другая цивилизация человеческая. И люди развивали свою способность именно слушать. Это главный был принцип цивилизации. На чем держится вся цивилизация, вся культура? На способности слушать, конечно же. Если мы слышим, мы понимаем. Если мы не слышим, мы просто не понимаем. И если я не понимаю, то должен быть источник правильный, который разъяснит мне тот, кто понимает. И опять же, я должен услышать, принять это на слух. Итак, существует такая преемственность в виде учителей. Тот, кто говорит, опирается на предшественника, а тот на своего предшественника. Так мы приходим к источнику. Источник — это полное целое. Вот согласно Упанишад, с этого начинается как бы Упанишад, обращение к полному целому. Как мы узнаем о полном целом? Что такое вообще полное целое? Все вместе взятое. Ну, умозрительно мы уже приняли. Есть такое. Все, согласен. Полное целое существует. Все вместе взятое. При этом слово «все». Я могу не знать, что подразумевает «все». Я не вижу всего, не знаю всего. Но абстрактно я уже понимаю, что это правильное утверждение. Есть полное целое. То есть как бы есть... Единство всего, что вот существует. Все вместе одновременно существует. Это полное целое. И все, любое обучение связано с этим понятием. Например, для ребенка, который родился в семье, полное целое предстает сначала в его опыте как семья. Вот не только я существую, да, он постепенно должен понять, постигать это, учиться. А есть еще вот семья, и у каждого есть еще свои потребности, я должен знать это, не только о себе думать, но и думать о своих братьях, о сестрах, о матери, об отце, о бабушке и так далее. Это вот для ребенка полная целая среда, в которой он растет. Если он не усвоит полное целое, он вырастет эгоистом, то есть не будет правильного воспитания. Значит, полнота существует уже, вот первый наш опыт полноты, это наши отношения в семье. Затем человек взрослеет, его сознание расширяется, он получает образование, что полное целое – это общество, в котором я живу. Нас это обучают в школе, история нашего общества, или история мира, или история России, или история Казахстана, история Индии, там, где мы живем. Мы изучаем, чтобы понять ту полноту, в которой мы находимся шире. Да, тут есть своя история, и вот сегодня общество вот у нас таким представляется, вот оно таким вот создано человеком исторически, вот такие законы выработаны, такая конституция, вот полное целое, эти законы нам открывают. И мы начинаем понимать, в какой среде мы живем. Затем мы можем увидеть, что есть другие государства, они, может быть, устроены немножко по-другому, то есть они еще вместе как-то должны пребывать вместе, как в одной семье. И где-то вот мы уже что-то не понимаем, видите, где-то вот мы не можем создать вот это вот единство и гармонию, где-то мы разъединяемся. Для этого существует Упанишад, который говорит о абсолютном полном целом, то есть примирение дает. То есть путь к миру это путь к миру и пониманию. Как-то. Истина одна. Мы живем в одном мире, хотя бы на одной планете, в разных государствах, но в одной среде мы находимся. Это одни и те же законы. И это все изучается здесь, в Упанишад. Путь к миру. Тот, кто поймет этот трактат, умиротворится прежде всего внутри, очень глубоко. Его чувства станут гармоничными и перестанут беспокоить, тревожить, терроризировать ум. Его ум, придя по таким образом под контроль, сможет ощущать, не увидеть, может быть, целиком, но ощущать полное целое. Быть частью великой гармонии, стать частью великой гармонии. То есть это йога называется, так, соединение, да, мое сознание соединяется с полным целым. Я начинаю осознавать, понимать, осмысливать, что окружает меня и свои отношения с этим миром. Это Упанишад. И Ишапанишад. Удивительное произведение, наверное, самое удивительное из всех Упанишад. Вы поймете почему, конечно же, в ходе чтения. И здесь есть введение к этой книге, причем Шрила Прабхупада не писал специально это для этой книги введение, он дал лекцию когда-то, в 1969 году, в Лондоне, в Англии. Конвей Холл был снято помещение, очень престижное, хорошее для высокопоставленных культурных людей, интеллигентных. Туда пришло не так много народу, но люди пришли именно с большим интересом. Услышать, что говорит индийский с вами, вот об абсолютной истине, что он скажет нам о совершенстве. Вы знаете, что Англия, она господствовала в Индии несколько сот лет, поэтому очень тесно эти культуры связаны. Так же, как Англия повлияла на Индию, так же Индия повлияла на Англию. Неизвестно, кто еще больше повлиял, как выясняется сейчас. Итак, здесь лекция эта дается, транскрибированная. Дамы и господа, тема сегодняшней лекции является учение вед. Ну вот, учение вед в целом. Вот поэтому это вот как раз очень подходящая тема для введения. Читатель берет Ишапанишад, не знает впервые, что это такое. Вот слово означает «это». А веда, что же такое веда? И вот учение вед, что такое веды. Санскритский глагольный корень слова веда можно переводить по-разному. Но в конечном счете все различные значения этого слова являются проводниками от слова, производными от слова знание. Ведать, неведомо, ведун. Это также есть славянские, русские, да, древнерусские корни. Они совпадают с санскритом, многие-многие значения. Когда люди видят такие большие совпадения во многих вещах, они говорят, так русский и санскрит это одно и то же. Так удивляются. Но русский не самый близкий язык, как выясняется, к санскриту. Самый близкий, наверное, литовский, как мне говорили в Литве. То есть литовцы утверждают, что литовский самый близкий. Там до сих пор у них много слов, они санскрит наполовину понимают. Русский не согласен с этим, говорит, нет, древнерусский возьмите. Возьмите древнерусский. Ади, начало на санскрите, один. Два на санскрите, два по-русски. Три, три. Четыре, чатур. Пять, панча. Шесть, шат. Смотрите, мы считаем на санскрите. 10 даша. Брат брата. Шея, грива. Мода, наслаждение. Это я сейчас санскритские термины вот пытаюсь перевести. Очень-очень много есть специальные такие работы аналитиков, лингвистов. Они вот защищали эти труды научные и установили, что мать всех языков похожа на санскрит, потому что в каждом языке мы находим огромное количество аналогов. Итак, веда означает знание. Любое знание, которое вы получаете, есть веда. Потому что учение вед – это изначальное знание. Любое знание. Потому что любое знание зашло из изначальной веды. Математика или физика, или химия, ну, любая литература, все, что возьмете, любую науку возьмите. Даже современные какие-то новые науки, там, не знаю, что, генетика, то же самое, из веды зашло. Или астрономия, из вед, астрология, из вед, медицина, из вед. Что еще? Космология, устройство Вселенной, из вед. Оружие, военное искусство, из вед. Вплоть до ядерного оружия, Брамастра, описывается. Аспекты времени, извет. Абсолютное истинное понятие, извет. Слово Бог, извет. И различные ипостаси безграничные, извет. А человек, кто такой, извет, его предназначение. Пути, законы к счастью, извет мы находим. Все это есть там. Законы... А уклада человеческой жизни, семейное, ученичество, отход от дел, полное отречение, извет. Профессиональные уклады, рабочий класс, торговый класс, управляющий класс, интеллектуальный класс, извет. Все описано подробно. Это я не все перечислю. Есть также таинственные разделы знаний, которые еще неизвестны в современной науке, не раскрыты еще. То есть все практически, что мы сейчас знаем, описано в ведах. И также описано то, чего мы еще не знаем. Это любое знание, которое вы получаете, есть веда. Потому что учение вед – это изначальное знание. Пока мы пребываем в состоянии обусловленности, видите, мы еще, может быть, не знаем, что это за слово. А в ведах есть такое слово, обусловленность называется. Или нитья-бадха. То есть живое существо есть категория нитья-бадха, это обусловлено. Что нитья-бадха означает связанное. Связанное живое существо. Связанное с законами природы, связанное с собственным настроением, качествами, связанное своими, связанное обстоятельствами. Нитья-бадха называется. Вот пока мы связаны, нитья-бадха, наше знание имеет много недостатков. То есть наше знание чем обусловлено, когда мы связаны? Мы мечтаем быть свободными. То есть мы еще не освободились, потому что знание начинается уже с освобожденного уровня, мы начинаем знать что-то. А до освобожденного уровня мы просто пытаемся избавиться от страданий. Это еще не относится к разряду приобретенного знания. Это лишь попытка обрести знание. Попытка обрести знание. То есть сейчас мы должны честно сказать, все ученые мира, все разумные люди, что мы не знаем, как освободить человека от страданий. Особенно от рождения и смерти. Не знаем. От болезни, от старости. Не знаем. Пока мы не знаем. Вот на таком уровне мы не знаем. Веды же знают не только медицину, не только как вот быть здоровым в этом теле, но все равно человек смертный. И веды еще говорят и о бессмертии души. Это есть нитья-сиддха, освобожденная душа называется. Она уже находится в вечности. Вот там уже есть знание. Все, она знает. Она живет в знании. Разница между обусловленной и освобожденной душой заключается в том, что обусловленная душа, душе присущи четыре недостатка. Вот она связана по рукам и ногам, и тонкое тело, и грубое тело. И это выражается в четырех недостатках у всех из нас. Любого человека возьмите, лидера, вождя, философа или простого человека, не имеет значения, все подвержены четырем этим недостаткам. Первый ее недостаток состоит в том, что она обречена совершать ошибки. Нас в школе учили очень строго по математике. Для меня был труднейший предмет, я его до сих пор не понимаю. Ой, мне было очень тяжело на математике. А педагог был очень строгий. Это молодая была преподавательница у нас, такая строгая. За малейшую ошибку сразу снижала балл. Мне нужно быть таким внимательным, чтобы там эти все решать, эти задачи, эти формулы. Однажды на доске она нам показывала эти все вот решения, объясняла, и ошиблась. Мы так обрадовались все. Все, весь класс, знаете, засмеялся, обрадовался. А, вы тоже, вот вам тоже балл нужно снизить, вы нас так строго, вы же тоже ошибаетесь. А вы знаете математику, а мы только учимся, а нас так строго вообще. Вообще защищали себя. Я запомнил эту фразу, она меня убила, эта фраза. Она повернулась спокойно, абсолютно сказала, человеку свойственно ошибаться. И все так, знаете, все так задумались. Да, здесь вот тоже это говорится. Любой человек ошибается. Даже учитель по математике совершает ошибки в математике. Например, в нашей стране Махатму Ганди почитают великим человеком. Но и он допускал много ошибок. Даже в последний день его жизни секретарь предупреждал его. Махатма Ганди, не ходите на это собрание в Новом Дели. Он собирался на какое-то собрание политическое. Его предупредил секретарь, не ходите, я слышал от друзей, что там опасно. Это было небезопасно, да. Но он не послушался. Он настоял на том, чтобы пойти туда, и был убит. Даже такие великие люди, как Махатма Ганди, президент Кеннеди и им подобные, совершают ошибки. Человеку свойственно ошибаться. Это то, что сказал педагог еще когда-то, когда учился в школе. Человеку свойственно ошибаться. В этом заключается один из недостатков обусловленной души. Ведь о каких ошибках говорит здесь Прабхупада? Нет таких бытовых, которые мы называем ошибкой. О, да, я ошибся. А вот вы идете по улице, бах, и вас сбивает машина. Да, это не ошибка, это несчастный случай. Нет, это тоже ошибка. Это тоже ошибка. Видите, есть такие ошибки, которые выходят за грань нашего уже контроля. Ошибка означает, в моем понимании, человеческом. Я замечу это и исправлю. А что такое, если я делаю неправильно и не замечаю этого? Это порог, говорят. Это ошибка усвоенная. Почему? Ты не сидишь внизу и не слушаешь того, кто выше. Поэтому ты усваиваешь ошибки. Ты получаешь знания от несовершенных людей. Они не выше тебя. Они такие же связаны, не тибатха, просто у них карма лучше. Но они так же связаны, как и все. Они не могут тебя развязать. Поэтому ты даже не замечаешь, как ты совершаешь ошибку, следуя за Махатмой Ганди, или за Кеннеди, или за другим лидером, за кто-то, за Мао Цзэдуном, кто-то еще за кем-то. У всех есть какие-то лидеры современные, за кем идет человек. Человек за человеком. За таким же обусловленным, только великим. Это говорится, что слепой ведет слепых. Есть такая картина Брейгеля, Пауль Брейгель, это голландец. Эта картина вот изображает, как слепой ведет группу слепых. Это ведический также пример. То есть мы должны получать знания из непогрешимого источника, безошибочно. То есть мы должны учиться у абсолютной истины, у Бога. Это первый недостаток, свойственно ошибаться. Другой недостаток – склонность впадать в иллюзию. Впадать буквально, так здесь выражение. То есть у нас есть склонность привлекаться иллюзией. Впадать означает «мне нравится это». Что это такое? Дай посмотрю, я в иллюзии. Однажды я украл у отца патрон. Охотничий патрон. Он у меня был охотником. Иногда он бежал на охоту. Вот такой патрон, там, 16-го калибра. Мне было интересно, что такое порох. Дети все интересуются этим, мальчишки. Им нужен порох всем. Спросите любого на улице. Пацана бегающий, порох нужен? Да. Сразу скажет. И спички нужны еще. Да-да-да, все понятно. И вот мне нужен был порох и спички. А для этого нужно было из патрона достать порох. Взял спички. Патрон, чтобы проверить, что такое порох. И стал вытаскивать пыжи. Значит, там дробь оказалась. Так, дробь высыпаем. Там тоже пыж. Как-то нужно достать гвоздем, постепенно этот пыж тоже достали. И там уже, смотрю, крошки пороха. Ага. Вот теперь нужно проверить, как он горит. Я поставил вот так патрон вертикально. Над своим лицом прямо. Мне же нужно увидеть все. Взял спичку и туда... Бах! Меня отбросило. Обгорел чуп вот так. Что это было? Склонность впадать в иллюзию. И ошибка, они вместе. Мне интересно, а что там такое? Бабах! И неожиданно. Не ожидал. Почему? Был в иллюзии. Я думал, он как-то горит там. У меня были свои представления о его свойствах. Видите, это иллюзия называется. Другой пример. Смотрю, человек красивый. Или девушка. О, нравится. Но это иллюзия. Вы еще не знаете, кто это. Почему нравится? Что нравится? Форма нравится. Но суть-то вы не знаете. И вы куда идете? Мотылек на огонь. Часто вы идете туда, где ваша судьба потом сработает совсем не так. За этой привлекательной внешностью скрывался кто-то другой. Оказалось. Мы очень часто совершаем такие ошибки из-за иллюзии, что склонность впадать. Иллюзия привлекательна, потому что. Все любят смотреть фокусы. Все знают, что это обман, и все толпа собирается смотреть. Всем нравится впадать в эту иллюзию, им нравится чувствовать какое-то, знаете, вот рядом чудо. Все-таки вот обман, но почувствовать, что это как чудо, что оно существует. Это нравится людям. Чудо хотя вокруг нас, но из-за иллюзии мы не видим его. Иллюзия – это вера в реальность того, чего не существует. Майя. Майя буквально означает то, чего нет. Каждый принимает свое тело за себя. Видите, как Прабхупада говорит, да? Он фундаментально примеры приводит. Не такие, как мы вот бытовые примеры приводим, а фундаментально. Каждый принимает свое тело за себя. Вот она, фундаментальная иллюзия. Если я спрошу вас, кто вы ответите, я мистер Джон. Я богатый человек. И так далее, и тому подобное. Все эти разные формы отождествления себя с телом. Но вы не есть тело. Это иллюзия. Тут есть над чем задуматься. Иллюзия очень сильная. Если даже я задумаюсь об этом, я не все смогу понять сразу. Но что-то начну понимать, потому что реальность-то существует. И что я вижу реально? Вот себя в зеркало вижу. Там внутри я пока ничего не вижу, потому что я, а все, а кто я внутри, я не знаю. Но зеркало подсказывает мне, ты вот кто, смотри на себя. Вот так ты выглядишь. Вот такого ты роста. Вот такие твои движения, можешь посмотреть. Вот когда ты говоришь, вот такие, вот такая мимика у тебя, может, так ты улыбаешься, и вот так я себя изучаю. Я тело. Нет, вот тут мы давайте при помощи размышления сразу разберемся, сразу будет понятно. Я рука, я палец, но не совсем. Пока он соединен с телом, я говорю, это я присутствую. Когда он отделен от тела, я не присутствую там мое. Это не я уже. Видите, тут какая-то уже есть разница, есть над чем подумать. Итак, я без пальца продолжаю существовать как личность. Без руки, там, без, вот, если так вот рассмотреть, кто же я. Я кости в этом теле, или я мышцы, или я кровеносные сосуды, или я мозг ученый. Говорит, наверное, я мозг. Но без мозга, вы знаете, тело живет. Это известно всем врачам. Когда мозг уже поврежден, смертельно поврежден, сердце бьется, человек живет на аппарате. Дышит, все. Тело продолжает, жизнь сохраняется, все симптомы жизни там. Просто не может мыслить, не может действовать, потому что нет вот этого вот управляющего центра, координирующего все эти наши физическую деятельность. Но жизнь в теле находится. Значит, я не мозг. И если я это тело в целом все-таки, то я бы хотел быть красивее, знаете. Значит, все-таки есть разница между тем, что тело мне дает, и то, что я хочу, оказывается. Опять я не тело. Может быть, я ум? Но если уму приказываю, прекрати, стоп, иди туда, думай об этом, пойми это, не слушает. То, что хочу понять, не понимает. То, куда его направляю, отказывается, блуждает, где хочет. Он меня не слушает. Я не этот ум. Видите, если так задуматься об этом на тонком и грубом уровне, нам приходит понимание, что есть какое-то различие, есть какое-то противоречие от этого «я» от моего внешнего проявления. Что внешнее проявление не управляется мной. Скорее, я под этим управлением. То есть я не Нитья-Бадха, связанный. Притом я себя называю мистер Джон или там Иван Иванович. Я говорю, что я богат, или я беден, или у меня семья, вот мои родственники, вот это все я, это все мое. Вот, вот так иллюзия расширяется. Это моя страна и так далее. Затем душа меняет тело, и вы уже в другом теле думаете то же самое. Теперь я не мистер Джон, а мистер Смит. Не страна моя теперь, не Америка, а Канада. У меня же другие национальные интересы, и семья у меня другая, и жена, и собственность, и так далее. Видите, как работает иллюзия? Третий недостаток – склонность к обману. Понятно, что если мы ошибаемся, впадаем в иллюзию, естественно, что мы будем обманывать себя и других. Каждый склонен обманывать других. Человек может быть первейшим глупцом, но выдавать себя за умного. Видите, какой хороший пример. Это касается каждого из нас. Каждый из нас имеет эту склонность выдавать себя за умного человека. Если кто-то назовет меня глупым, я обижусь. Что вы такое говорите? Я не глупый человек. Глупец, говорят, и это очень больно слышать. Как он не понимает, что я умнее его. Как он не понимает, вот это. Просто я не знаю. Мы уже говорили, что человек на каждом шагу заблуждается и допускает ошибки. Но это не мешает ему рассуждать. Я думаю, что это так, а то эдак. Поэтому он даже не знает природы своего «я». Есть сейчас много философов, которые просто рассуждают сами, без упанишат, не сидя внизу, не слушая, не имея этого, этой связи. Просто от ума, у кого-то ум развитый в какой-то степени, да, в большей степени, чем у других. И люди думают, что он умный. Ну, так происходит. Ну, а найдется человек и поумней. А есть еще высшие силы. И вы что, хотите себя сравнить? Не надо. Не надо. Вам будет очень будет неприятно, когда вы увидите это. Не бросайте вызов высшим силам. Вы себя будете чувствовать очень плохо в какой-то момент. Светлячок, он же яркий только ночью. Кстати, знаете, красивое зрелище я вспомнил. В Индии я видел это в Майяпуре. Вечером. В какой-то период весна, это когда тепло становится, появляются эти светлячки, их период активности. Это такие вот крупные черные такие насекомые, днем их видно, как черные насекомые. А вечером, когда солнце село, темно уже, они ярко сияют, особенно когда летают. И вот они так летают, иногда вот садятся на деревья, и деревья светятся, это очень красиво выглядит. Вы восхищаетесь светлячками ночью? Солнце поднимается, как эта черная штучка. Вот и все. Удивительно. В присутствии солнца ничто. Вообще ничто. Итак, не стоит нам, да, мнить о себе вот такие вещи, что я очень ученый, умный, нужно всегда быть учеником. Он пишет книги по философии, хотя сам далек от совершенства. В этом его болезнь. Это и есть обман. И, наконец, наши чувства несовершенны. Это четвертый недостаток. Чувства, органы восприятия. Мы очень гордимся своим зрением. Часто люди с вызовом спрашивают нас, можете ли вы показать мне Бога? Но есть ли у вас глаза, чтобы увидеть Бога? Вы не сможете его увидеть, пока у вас не будет глаз, необходимых для этого. Если сейчас в комнате вдруг станет темно, вы не сможете увидеть даже собственную руку. Так много ли стоит ваша способность видеть? Таким образом, нельзя рассчитывать обрести истинное знание, веду,
с помощью наших несовершенных чувств. Обладая этими недостатками, присущими обусловленным живым существам, мы никому не можем дать совершенного знания. Да и сами мы несовершенны. Поэтому мы безоговорочно принимаем авторитет вед. Вот причина, почему мы принимаем ведическое знание. Как мы сказали, ведическое знание имеет те отрасли знания, которые сейчас существуют в мире, описывает их, но также описывает и то, что сейчас люди во что сейчас не могут поверить даже. То есть это полное знание веды. То есть полное целое, собственно, Упанишада и Шапанишада об этом будет говорить. Что же такое полное целое? Вам хочется прикоснуться с полным целым? Вот непосредственно, не просто услышать, что есть где-то такое, не где-то, а все это вот нас окружает. И я тоже часть этого полного целого. Вот это удивительное знание. И это гьяна-йога сегодня у нас. Гьяна-йога, мы философски рассуждать будем, чтобы вот ощутить эту связь. Гьяна-йога, йога означает связь. И когда вы ощутите связь с полным целым, ваша жизнь кардинально изменится. Вы выйдете из этого вот обусловленного состояния или начнете выходить. Вы сможете ощутить, что такое настоящая свобода, потому что именно истина нас делает свободными. Знание о себе включается первостепенное. В истинное знание, первостепенное знание. Знание о себе, потом же все остальные. Заметили, да, что сейчас много отраслей знания, но нет знания о самом себе. Достаточно основательно, неизвестно это никому. Что такое живое существо? Что такое жизнь? Веды иногда называют священными писаниями индуизма. Но слово «индуизм» иностранного происхождения. Мы не индусы. Сущность нашей культуры отражает слово «варнашрама». Этим словом называют тех, кто следует ведам и принимает деление человеческого общества на четыре варны и ашрама, то есть на четыре сословия, четыре ступени духовной жизни. То есть общество упорядоченное должно быть, чтобы быть цивилизованным. Должно быть деление на классы. По природе человека, не по принуждению, а по природе. Тогда люди будут чувствовать себя хорошо. Если по принуждению, это кастовая система, позорная считается, да, вырожденная, извращенная. Эксплуатация. А по природе, по его природе, деление в природе существует, нам нужно вот это узнать из природы человека. Эту систему называют варнашрама. Бхагавад-гите 4.13 сказано, это деление существует везде, поскольку оно создано Богом. Общество делится на браманов, кшатриев, вайшев и шудр. Браманами называют разумных людей, тех, кто знает, что такое браман, то есть дух. Кшатрия – это сословие правителей, то есть второе, сословие разумных людей. Затем идут вайши, торговые сословия. Эти группы людей можно обнаружить в любом обществе. Таков ведический принцип, и мы принимаем его. Ведические принципы принимают, не требуя доказательств, так как в ведах не может быть ошибок. То есть мы ошибаемся, веда не ошибается. В этом заключается смысл слова «принимать». Принимать нужно то, что безошибочно. Например, в Индии коровий навоз считается чистым, хотя и представляет собой испражнение животного. В ведах говорится, что, коснувшись испражнений, необходимо сразу совершить омовение. Но в другом месте сказано, что коровий навоз чист. Если вымазать коровьим навозом нечистое место, то оно станет чистым. Руководствуясь обыденным здравым смыслом, мы можем возразить это противоречие. В действительности, с точки зрения здравого смысла, это противоречие. Вот почему поверхностное чтение вед для человека кажется трудным, непонятным, что противоречие кажущееся есть. Но тем не менее, тут нет ошибки. Это факт. В Калькутте один знаменитый ученый, медик, исследовал коровий навоз и обнаружил, что он обладает всеми антисептическими свойствами. Факт. Не противоречие. Это веда. Мы же идем как бы путем логики. Испражнения нечистые. Логически, значит, если это испражнение животного, нечисто. Коровий навоз – это испражнение животного, нечисто. Видите, логика здесь может ошибиться. Кроется ошибка в логике также. Бывает, нет, коровий навоз антисептичен. В Индии, если один человек говорит другому, ты должен сделать то-то и то-то, тот может спросить, чего ради, почему я должен беспрекословно выполнять твои указания, что об этом сказано в ведах. Ведические писания нельзя толковать по-своему. Но в конечном счете, если вы тщательно изучите каждое из этих предписаний, то обнаружите, что они безошибочны. Йога – это также ведическое знание, есть разные направления йоги, такие как аштанга, хатха-йога называют, клубы йоги сейчас есть по всему миру. Да, люди убеждаются на практике, что это работает. Работает. Просто не все мы можем делать. Но то, что можем делать, получаем результат. Ошибки никогда не было. Веды не являются творением человеческого разума. Ведическое знание пришло из духовного мира, от Господа Кришны. Другое название вед – шрути. Словом шрути называют знания, которые обретают в процессе слушания. Слушание, мы говорили, да, упанишат, это означает слушание. Ну как, если ситуацию разбирать, то сидеть внизу близко. А для чего? Функция какова? Для слушания. Шрути. То есть для получения ведического знания, получается. Это не эмпирическое знание. Шрути сравнивают с матерью. От матери мы узнаем об очень многом. Например, если вы хотите узнать, кто ваш отец? Кто может ответить вам? Только ваша мать. Когда мать говорит вам, вот твой отец, вам остается только согласиться с этим. Установить личность отца экспериментальным путем невозможно. Аналогично этому, если вы хотите познать нечто, лежащее за пределами сферы вашего опыта, вашего эмпирического знания, за пределами сферы действия ваших чувств, то должны принять веды. В этом случае не может быть и речи об экспериментировании. Все эксперименты уже давно поставлены, истина уже установлена. Нам остается только принять ее, как мы принимаем на веру слова матери, другого пути нет. У нас, конечно, есть одно возражение, одно сомнение, так сказать. Говорит, есть уже знание, оно всегда существует. Истина всегда уже была установлена, с самого начала. Но мы скажем, но мы не видим таких людей, кто бы уже знал истину. Вот мы живем, от родителей мы этого не получили, ни в школе, ни в институте, ни вот в жизни. Опыт мы не видим, чтобы мы таких людей не встречали. Ну, какие-то пророки говорят, там, великие святые, ну, как это миф, не миф. Может, есть, может, нет, но в целом мы не соприкасались с этим. Я лично не встречал Иисуса Христа, допустим, или не общался с пророками другими. В жизни нет таких людей. Да, у каждого человека есть подобный опыт, но он опирается на него. Как есть опыт лягушки в колодце. У нее опыт объема воды – колодец. И если рассказать про океан, она не сможет понять, о чем речь идет. Да, в колодце не бывает акул. Вы что, хотите сказать, что есть такие большие рыбы, вот с такими вот зубами? С меня ростом один зуб? Да нет. Но это слухи какие-то. Ну, в колодце я живу всю жизнь. Мой дед жил, мой прадед жил, отец жил. Я друзей знаю, они живут там в дальних районах колодца. Ну, нет такого. Что, не помещается в колодец такая рыба? Да что вы говорите? Не-не-не-не. Сложно это представить. Ну, возможно, это и есть теоретически, но я все равно как-то не могу это понять, что для меня это важно. Мой опыт колодец. Если мы не видели таких людей, иногда мы слышали о них, да, как от пророков. Иногда мы слышим о Боге, тоже не знаем, что это мифология или вправду что-то в этом есть. Мы изнутри колодца рассуждаем об этих вещах. Иногда нам кажется, что что-то есть, Иногда кажется, что этого нет. Вот такая вещь. Но я могу сказать одну вещь, опираясь на веды, что совершенные люди, о которых здесь речь идет, знающие имеется истину, в этом смысле совершенные, уже установившие ее, уже имеющие отношения с ней, они в этом человеческом мире не живут. В этой связанной среде политикой, экономикой и вот этими всеми нуждами, они не живут в этой среде, где просто есть борьба за существование острая. Вы думаете, современному человеку нужно экономическое процветание? Не совсем так. Если бы это было бы нужно, он бы это сделал. В ведах написано, как это сделать. Ему нужно бороться, доказать свое превосходство над другим. Вот что ему нужно. Поэтому все страдает. Говорит, экономика у нас то, нужно столько работы. Прекратите сражаться сначала. А вы не можете. А думайте о мире, о процветании, об экономике. Как это возможно, когда вы воюете, когда вы львиную долю энергии, почти 99%, на конфликт расходуете сейчас? Вот в чем ваша цель и вкус. Вы хотите конфликтовать, хотите показать, кто вы такой на самом деле. Вот какая проблема. В такой среде вот эти души, махатмы, не живут. Есть другие миры, говорится, есть духовные миры. Там нет конфликта, там другая среда. Так что вот нам нужно выбрать среду еще для нашего образования. Для чего мы изучаем веды, упанишады? Иша Панишад, для чего? Чтобы научиться жить в мире. Но если вы не хотите мира, вы не захотите слышать то, что здесь написано. Поэтому вот здесь вот отправная точка будет в этом заключиться. Что же вы хотите? Быть выше других или жить в гармонии со всеми? Если хотите жить в гармонии со всеми, изучайте веды, у вас это получится. Если хотите воевать с другими, веды не для вас. Веды называют матерью Абраму, дедом, предком, так как он был первым, кто получил ведическое знание. Брама был первым живым существом во Вселенной. Он получил ведическое знание и передал его своему сыну Нараде и другим ученикам и сыновьям. Они передали его своим ученикам. Так ведическое знание передается по цепи ученической преемственности. Отметьте, если кто-то занимается наукой, философией, что знание приходит сверху, видите, не снизу. Еще раз, Упанишад называется. Сверху. Не от инфузории туфельки начала развиваться жизнь, а от Брахмы, от высшего разума. Туфелька стала постепенно обезьяной, а обезьяна стала человеком. Кто-то сошел с ума. Он, конечно, ученый человек, но он сошел с ума. Такое случается даже с учеными людьми. Видите, ученый, умный, но он сошел с ума. Бхагавад-гита также подтверждает, что ведическое знание передается этим путем. Преемственность. Поставив эксперименты, вы в конечном счете придете к тому же выводу. Но чтобы сберечь время, лучше просто принять учение вед. Хотите стать врачом? Хирургом? Вот вам руководство, инструкции. Учитесь сами. Почему идете в институт? Книги же есть. Идите в магазин по медицине, есть разделы, там много книг. Пожалуйста, читайте, изучайте. Вот, берите там, режьте лягушек, ловите, изучайте трупы собак, кошек, изучайте анатомию, сами разбирайтесь. Вот, потом сами вырежьте аппендицит у кого-то. Ну, может быть, и возможно, но, наверное, это будет процесс трудный, долгий, чем если вы будете общаться уже с квалифицированным человеком. Даже чтобы выдержку иметь, нужно, чтобы рядом стоял опытный человек. Итак, нужна преемственность знания. Эксперименты лишь только затрудняют этот процесс и запутывают нас. Если вы хотите узнать, кто ваш отец, и признаете свою мать авторитетом в этом вопросе, то должны принять на веру все, что она вам скажет. Существует три вида доказательств: пратьякша, анумана и шабда. Вот, это уже веда. Это цитата из вед. Запоминайте, пратьякша, анумана и шабда. Пратьякша означает эмпирическое доказательство. Эмпирические доказательства всегда имеют слабые стороны, поскольку наши чувства несовершенны. Например, мы каждый день видим солнце, и оно кажется нам маленьким диском, тогда как на самом деле оно гораздо больше многих планет. Так чего же стоят наши наблюдения? Чтобы составить правильные представления о солнце, мы должны читать книги. Итак, непосредственный опыт далек от совершенства. Другим видом доказательства является анумана. Индуктивное знание или гипотеза. Предположим, что это так. То есть глаз видит солнце маленьким, но ум анумана, он думает, это большое расстояние, поэтому оно маленькое. Это вот гипотетические вещи. Вы додумываете какие-то вещи. В основном мы то, что видим в мире, додумываем, пользуемся вот этим именно способом познания. Гипотеза и додумывание, логическое додумывание. Предположим, что это так. Это гипотеза. Примером такого доказательства является теория Дарвина, которая целиком основана на предположениях. Но это нельзя назвать наукой. Это всего лишь предположение, и оно также несовершенно. Совершенно может быть только знание, полученное из авторитетного источника, то есть от того, кто знает. Мать знает, кто твой отец. Вот и все. Нет, не все. Тут только начинаются сложности. Погоди, сейчас надо разобраться с этим. Это, где же найти такой авторитетный источник? И как убедиться, что он авторитетный? У нас есть сомнения. Если радиостанция пришлет нам программу передач, вы не станете оспаривать ее. В этом случае вам ни к чему проводить эксперименты, потому что программа получена из надежного источника. Итак, как же убедиться, что источник-то надежный? А вдруг ненадежный? Это о чем говорит? Это говорит о том, что вы сами подтверждаете, что все люди несовершенны. Имеют 4 вида недостатка. Вы не встречали такого человека, который бы говорил истину. Еще и потом, возможно, встречали, или, возможно, даже читали об этом. Но вы так и не поняли, что такое истина. Пропустили мимо это все. Итак, надежный источник. В наше время надежный источник были газеты, допустим. Правда называлась. Это был надежный источник. Были разные правды. Была «Комсомольская правда», «Пионерская правда», там еще что-то. Вот, наша правда в веды сегодня. Больше этой правды комсомольской нет. Может и есть для кого-то. Но наша правда — это вот Упанишады. Ведическое знание называют шабда-прамана или по-другому шрути. Шрути означает, что знание должно быть получено в процессе слушания. Веды учат, что если мы хотим понять трансцендентную науку, то должны слушать человека, сведущего в этом вопросе. Источник трансцендентного знания находится за пределами материальной вселенной. За пределами материальной вселенной. Далеко. Знание, доступное в этой вселенной, это материальное знание. А знание о том, что находится за ее пределами, трансцендентное знание. Так, понятно, да, определение? Трансцендентное означает духовный. Или над всем, возвышающийся над всем. Видите, Упанишада. Стань ниже этого трансцендентного уровня и внимательно слушай. И так знание, естественно, придет к тебе. Ты почувствуешь поток этого знания. Когда знание пройдет через тебя, ты станешь, почувствуешь счастье. Знание и счастье — это синонимы. Это одна и та же энергия. И осознаешь вечность. Бессмертие. Нам не под силу достичь границ даже материальной вселенной, не говоря уже о том, чтобы попасть в духовный мир, Следовательно, обрести полное знание невозможно. И тем не менее духовный мир существует. Кто-то об этом знает, значит. Интересно, невозможно с одной стороны, с другой стороны он существует, потому что кто-то об этом знает. То есть говорится, что Нитья-Бадха сам не сможет такое знание получить, связанное. Сначала нужно развязать его. Так вот, существуют люди развязанные или не существуют? Существуют, говорит, вот они знают. Они обрели свободу. То есть как? Свобода в нашем смысле – это перемещение. А свобода в знании, вам доступно это знание, значит, вы свободны. Когда мы связаны, знание недоступно. Мы слышим и не понимаем, недоступно знание. Итак, кто-то свободный. От этих свободных людей мы знаем, что духовный мир существует. Они приносят эту атмосферу вместе с собой. Не просто логические доказательства или камни с духовного мира, как с Луны. Я не слышу, чтобы они камни приносили. Хотя такие камни есть, говорится, но это отдельный разговор. Их не нужно приносить в духовный мир, они и здесь существуют, такие проявления духа. Такое существует. Даже камни бывают священными. Но если мы говорим о человеке свободном, он приносит с собой духовную атмосферу и таким образом дает нам почувствовать протягшу непосредственно, что такое духовный мир. Протягша означает, что мы вот эмпирически видим, слышим, наблюдаем, воспринимаем. И также нужно непосредственно протягша воспринять, почувствовать духовную энергию, духовную атмосферу. Точно так же можно. Но в присутствии одухотворенной личности. Поэтому знание, которое исходит из верного источника, оно приносит эту атмосферу. Вы можете прямо находиться, ощущать себя в духовном измерении, в духовном мире. Вот, поэтому, говорится, тем не менее, духовный мир существует. Это не просто упрямство, да, я вот все равно говорю, что вот он существует, хотя никто не видел, но я все равно утверждаю. Вот я буду стоять на своем до смерти, вы меня не переубедите, да? Нет, это не ослиное упрямство, это опыт. Итак, для кого-то это невозможно, а вот таким путем шабда-прамана возможно. Видите, вот этот метод существует. Это метод в основу Упанишад положен. Итак, мы здесь остановимся на 10-й странице введения. Вот, мы еще не приступили к самому тексту. Но в следующий раз, я думаю, уже приступим к тексту. А сейчас мы остановимся. Возможно, у нас есть с вами какие-то вопросы. Тема интересная. Очень хорошо научно представлена в этом введении. Логически хорошо, очень организована эта тема. Нам очень важно знать, вот что такое Веда.
Вопросы от Евгения Прокудина. Почему в течение времени теряется авторитет Вед? И под влиянием того же времени знание восстанавливается. Имеет ли смысл выражение «время знать»?
Угу. Да, хороший вопрос, правда. Есть такое. Материальный мир, на чем он основан? Ну, наверное, трудный вопрос для человека. Могут быть разные мнения. Но если обратиться к Бхагавадгите, ответ как бы сокращает наши поиски. Зиждется все творение материальное на желании. Желание живых существ, мириады живых существ. Все пронизано жизнью. Микро, макро. Там. Если ученые это исследуют, они просто в шоке от того, что все пронизано жизнью. Как сказал один исследователь, что вы идете по лесу и оставляете свой след на земле. Вот на площади этого следа, на глубине всего, с глубиной 20 сантиметров, вот эта площадь вашей стопы, глубина 10 сантиметров или 20, 30 тысяч живых существ примерно находится. Микро. Это просто на глубине 10 сантиметров. И когда бурят землю, везде находят какие-то признаки жизни. Все пронизано просто живыми существами. И веды говорят, что на самом деле в каждой стихии жизнь существует. И в воде, и в воздухе, и в земле, и в огне даже. Даже в огне. Ученые очень удивились, когда исследовали сине-зеленые водоросли. Это самые жизнестойкие организмы. простейшие, да, они живут в ядерном реакторе. Говорит, что вот после Третьей мировой войны останется только вот, вот эта форма жизни. Они выживают при такой температуре, при таких излучениях энергии. То есть жизнь вот такая, такая сила. И держится вся, как бы этот мир на желании, покоится на желании. Это у нас называется для людей свобода выбора. Вот если вы поймете этот момент, свободу выбора, вы сможете понять, как устроена Вселенная. Мы выбираем, а кто-то нам предоставляет этот выбор. Ну, природа предоставляет, высшие силы, Бог предоставляет, да, человек предполагает, Бог располагает. Итак, мы имеем какое-то желание, выбор, и задача высшего разума дать нам эту возможность. Для этого существует материальное творение, отвечающее на наши желания, связанное с моими личными эгоистическими желаниями. Это называется материальный мир. Поэтому давайте разберемся. Человек хочет знания, он получит знания. Он найдет духовного учителя, он изучит, что такое веды, он все это проникнет туда. Все, путь уже есть. Только желание нужно. Если нет желания, это знание для него просто не существует, не верит. Просто не существует. Он его просто не видит, не замечает. Он идет другим путем, видите? И также природа дает ему то, что он хочет. Даже если это вещи вредные, плохие, но если он хочет, он получает эту возможность. Даже убийца получает возможность убить кого-то и ограбить. Это материальная природа, видите? Вот так она устроена. Поэтому, когда у людей в цивилизации появляется гордость, например, гордость науки, да, изучения природы, они какие-то успехи делают, они отвергают Бога, как подчиняют религию. Религия всегда существует, да, в обществе цивилизованном, но они подчиняют ее, отвергают, в принципе, превосходство Бога. Они считают себя высшим существом, да, человек – венец природы, и он гордится этим. В этом случае люди утрачивают духовное знание и развивают технологии. Но когда эта гордость приводит к тому, что они, нарушая законы природы, начинают страдать больше, больше и еще больше, они снова обращаются к Богу и хотят изучать духовную науку. И так вращается этот мир, как чертово колесо. Тот, кто внизу идет наверх, тот, кто наверху идет вниз. Вот так самсара работает. Это материальная природа. И когда наше желание утвердиться в духовном, вот тогда самсара разрывается. Душа выходит за пределы самсары. Вот это вращение бессмысленного, большого, да, круга самсары, огромный круг, мы не помним ничего, это эволюционные ступени, по которым душа вот мигрирует. Миллионы лет, дойдя до человеческой формы жизни, у нее шанс появляется, да, обрести веду, знания и выйти из самсары. Поэтому в целом, видите, желания могут быть сгруппированы в общество, даже вот в планетарную какую-то культуру, как сейчас, и стандарты научные, планетарные существуют, но веда выше этого всего. У нас должно быть просто желание. И не время означает, что пока желания нет, не время. У ребенка, когда появляется желание учиться, вот тогда время его обучать. Когда он еще совсем маленький, у него нет желания, ему рассказывает и показывает, он просто смотрит, что-то другое ему нужно, он желает что-то другого. У него эти желания еще не развиты. Значит, вы не можете пока дать эти знания. Не всем людям можно объяснить трансцендентное знание. Так же, как пятилетнему ребенку вы не сможете объяснить, что такое сексуальная жизнь. У него нет, эти желания не пробуждены, он не может понять, о чем вы говорите. Но вы уверенно вот вырастешь и женишься, или выйдешь замуж. Он говорит, я? С чего ради? Зачем? У меня нет таких желаний, я не чувствую этого, не сознаю. Нет, ты вырастешь, это проявится у тебя, тогда вот это произойдет.
Вопрос. Чем отличается склонность ошибаться от склонности впадать в иллюзию?
Ошибка это не намеренное что-то, а впадать в иллюзию это именно вот... Мне нравится впадать в иллюзию. Иллюзия привлекательна, потому что поэтому есть различия. А это близкие понятия, правда? Близкие все же их различают веды, это тонкий разум. Иллюзия — это склонность именно привлекаться, ошибкой, обманом. Ну вот Прабхупада привел пример. Собака лает на улице. Ну никто особо внимания не обращает на это. Проходит мимо, ну пусть себе лает собака. Но если человек может лаять как собака, точно подражать ее поведению, в цирке люди соберутся посмотреть на это. Им нравится, потому что они понимают, что это иллюзия, но иллюзия всем нравится. Вот какая вещь. Это склонность впадать в иллюзию, принимать иллюзию, наслаждаться иллюзией, зрелищами. Поэтому есть различия.
Вопрос от Константина Канушевича. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, как проявляется истинное смирение в наше время? Благодарю.
В наше время истинное смирение не проявляется. Не проявляется. Если вы говорите, что все-таки как оно проявится, да, настоящее смирение, это независимо от времени. Независимо от времени. Оно одинаково. И тысячи лет назад, и миллион лет назад, и сегодня это неизменное качество. Тринат апи суни чена тарор апи сахишну на мани на манади на киртане на гори. Нужно стать терпеливым, как дерево, смиренным, как солома или трава на дороге, и почтительным к каждому живому существу, не ожидать никакого почтения к себе. Вот так это проявляется. Но в наше время это не проявляется. Этому нужно учиться.
Вопрос от Веры Баевой. Хари Кришна, как можно правильно использовать внутреннюю энергию? В чем ее источник? Спасибо.
Внутренняя энергия сейчас ее, на данном нашем уровне, использовать ее в форме энтузиазма, делать хорошие вещи. Сейчас у людей как бы тяга работать для себя. В этом есть у них энтузиазм. Для себя. Для себя, для себя. Для накопления богатств для себя, для своей семьи, для себя. А энтузиазма делать хорошие вещи для других много нет. Иногда из чувства какой-то жалости там человек может что-то немножко там помочь кому-то, уделить время. Так он занят для себя живут. Я занят, занят, ну что поделать. И у меня много нет. Для себя живу. Немыслимо, чтобы человек отдал всего себя для других сегодня. Такие люди есть, но их называют великими святыми очень. О чем там был еще вопрос, напомни?
Ну, про внутреннюю энергию.
Да, а внутренняя энергия – это энтузиазм жить именно в служении Богу, на благо всех. Вот это уже проявление внутренней энергии. Это как бы начало ее проявления, начало. Дальше больше. Угу.
Вопрос от Анны Винярской. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вопрос такой. Если я не знаю отца и спрашиваю матери, то я доверяю ей, так как знаю, что она желает мне добра. Как в этом смысле доверять знаниям вед?
Да, хороший вопрос, правильно. Давайте над этим сомнением тоже поразмыслим с вами. Все же сомнения остаются, потому что мало ли кто там написал, переписал веды, верно же, можно исказить знания. Если даже это правда, то все равно кто-то может допустить ошибку со временем, во время передачи знания. Знания вед не передаются через книги. Книги лишь указывают направление, метод знания, метод познания. А метод познания, он живой должен быть. Должен быть живой духовный учитель. И вот квалификация духовного учителя описана в ведах. Вот это ценность вед в этом, что именно должен быть квалифицированный человек. Титикшева Каруника, Аджата Шатрава Шанто. То есть качества как бы святой личности описываются. И пока человек не обретет эти качества, он не может передавать знания. Вы должны получить знания от кристально честного человека. То есть подготавливаются сначала качества. Прежде чем человек вот эту функцию будет выполнять, говорить что-то, сначала он должен приобрести качество. Вот тут есть гарантия, что знание не искажается таким путем. Знание именно качественно искажается. Одной интонацией можно исказить хорошую вещь, испортить. Одной интонацией, пристрастием каким-то можно испортить все. Дхритарашт был пристрастен к своему сыну, и он развалил всю империю. Это целая Махабхарата описывает. Одно, один недостаток – пристрастие к своему сыну. Больше, чем к другим. Развалил всю империю. Это пристрастие. Он не был свободен от страсти. Видите, поэтому от страсти невежества он должен быть свободен. Не должен в своих интересах выполнять эту функцию, эту роль для себя, для своей выгоды, для накоплений, для престижа, для последователей, для славы, для денег. Вот эта квалификация. За этой квалификацией следит его духовный учитель. Именно готовит его таким образом. Именно развивает его качество. Знание – это качество. И вот когда он достигает определенного уровня, тогда гуру говорит: все, можешь передавать знания. Можешь говорить. Ты уже самостоятельный. Все, все в порядке. Если вы получаете по цепи преемственности знания, есть как бы биографии, древние писания обо всех этих личностях. В Пуранах это описывается, в истории вайшнавизма описывается. Например, Шрила Прабхупада, его биография описывается очень подробно его учениками, кто наблюдал, видел, все это собрано, все это есть в книгах, все его наставления, все его поведение, все, что описано там. Найдите недостатки, вы не найдете. Уже пытались. Все описано подробно. Фолианты книг. Найдите недостатки в этой личности. Не найдете. Таким образом, когда вы сталкиваетесь с такой кристальной чистотой, у вас все сомнения отпадают. А в книгах, да, можем еще сомневаться, потому что могут быть искажения. Кто-то неправильно перевел там, или неправильно пересказал, или умышленно внес какие-то добавления со временем. В истории есть разные примеры, поэтому наши сомнения — это пока разумные. Пока то, что вы говорите, это разум. Но обратите внимание на то, что мы сказали. Качество духовного учителя. Да, еще.
Вопрос от Елены Пяйко. Хари Кришна, если человек глупец, как вести себя с мудрецами? Как взаимодействовать?
Очень хорошо. Просто потрясающий вопрос сегодня. Все мы глупцы, не просто кто-то глупец. Все мы глупцы пока еще. Хорошо так себя считать. Это полезно, потому что всегда будете учиться. И с мудрецами нужно вести себя как Упанишада называется. Сидеть рядом внизу и слушать. Все. Вы станете разумным человеком. Это факт. Это так и произойдет. Это уже происходит. Нет никаких сомнений. Процесс работает.
Вопрос от Светланы Шьямадаси. Вы говорили о желаниях. Как совместить свои материальные желания с духовными?
Желания приходят, когда мы чувствуем вкус. Сначала есть желание освободиться от страданий. Не то, что мне нравится религия или я люблю Бога. Нет, у меня просто нет выхода. Я вот начинаю верить, может быть, Бог поможет. Может быть, я не знаю, у меня нет с ним отношений. Страдания сначала. Не вот освободиться от страданий. А потом, когда мы уже обращаемся к Богу искренне, мы чувствуем вкус в этих отношениях. И он становится превалирующим, этот вкус, постепенно. Вот тогда у нас появляется желание быть с Богом. Постоянно. А сначала у нас есть желание освободиться от собственных страданий и проблем. Как-то свою жизнь наладить. Но в этом процессе вы же, если к Богу обращаетесь, вы чувствуете, что есть в этом высшая ценность, в этом заключается, что вы именно с Богом, а не в том, что вы просите у него денег. В Боге ценность, не в деньгах оказывается. Вы открываете для себя этот мир, и у вас появляется желание.
Любовь Бухарова задает несколько вопросов. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, Кришна помогает в материальном плане? Дает или забирает? Или все же это просто законы кармы? И как правильно понимать предание Кришны? Ведь есть люди, которые говорят, Бог мне поможет и при этом ничего не делают. Где эта разница?
Законы кармы кто установил? Не человек же установил законы кармы. Бог установил. Поэтому, конечно же, это все от Бога. Мы живем в мире Бога. Просто это не его мир, а наш мир. Для нас создан. Для тех, кто отделился от Бога. Поэтому так много проблем здесь. из-за этой отделенности от Бога. А он живет в своем мире с близкими спутниками, где нет этого отделения, где вот вечная духовная гармония, счастье. Каждый шаг танец, каждое слово песни, там, говорится, всегда ликование и восторг. И смерти нет. Это мир Бога непосредственно. А этот мир смерти, мритью-лока, создан для тех, кто отделяется от Бога, имеет это желание. В чем был вопрос?
Как правильно понимать предание Кришны? Он помогает или не помогает?
Если вы, если вы сознаете Бога, вам все помогает в этом, в этой жизни. И потери, и приобретения вам все поможет. Все на благо пойдет. Если вы не осознаете Бога, ничто на благо не пойдет. Ни приобретения, ни потери. И так смысл жизни обретает, как в присутствии только абсолютной истины Бога. Тогда неважно, сложности, трудности у вас, или все хорошо, все вам на пользу. И трудности вас делают сильнее, и приобретения прибавляют благодарности к Богу. Связь только укрепляется. То есть духовно вы становитесь уравновешенным человеком, счастливым.
Вопрос от Константина Канушевича. В Ведах говорится, что когда человек живет в сознании Кришны, то ему можно не следовать всем предписанным ритуалам и обрядам. Век Кали-юга это тоже возможно?
Да, да. Век Кали как раз вот трудно, почти невозможно всем правилам следовать, религиозным. Я помню этот пример из Корана, где пророк был у Аллаха, он получил как бы этот дарш, не видя его, за покрывалом из звезд находился Бог, он его чувствовал присутствие, голос слышал. И зачем же он призвал его? Но он сказал пророку, передал свою волю, чтобы люди молились ему каждый день 50 раз. Вот это должен установить пророк, вот моя воля, 50 раз. Пророк очень испугался, когда услышал это. Он из мира земного, он знает людей, он понимает, что никто это не сможет сделать. Ну, может быть, там из миллионов там один попытается, да, или что-то получится. Но для людей нет. И пророки ниже, вокруг Мухаммеда тоже испугались, не живущие на земле. Сказали: пророк, объясни, говори. От тебя сейчас нужно послание. Твоя молитва должна быть. Это невыполнимая практика. И пророк стал говорить: дорогой Господь, это хорошо 50 раз в день молиться постоянно, быть с тобой, с Богом, но люди не способны на это. И стал объяснять об их пороках, об их несчастьях, об их занятости. Хорошо, сказал Бог, и снизил цифру 40 раз. И снова пророк повторял те же самые вещи и говорил, что люди не настолько еще вот развиты. И так сказал: хорошо, 30 раз. И так продолжалось, продолжалось, продолжалось. Дошли до 5 раз. 5 раз хорошо, с 50. И они придут к совершенству. 5 раз каждый день пусть молятся мне. Установи это правило. И пророк набрал воздух, чтобы сказать: да. Но пророки вокруг закричали: пророк, остановись. Даже это не все смогут сделать. Попытайся еще снизить цифру. Но там описывается, что пророк не мог, потому что ему было уже стыдно. Он просто совесть ему не позволил. Он сказал: хорошо, 5 раз. И посмотрите, кто сейчас это может сделать? Не все. Поэтому век Кали, видите, как сложно. В другие эпохи люди следовали религии с утра до вечера и во сне еще. Они ничем другим не занимались. Даже когда работали, создавали семью, воспитывали детей, все было в законах религии, все было по правилам религиозных, они не нарушали. Но ошибки были, они их исправляли, понятно. Они жили. Они применяли. Сейчас 2 часа в день, если вы найдете времени, вы станете святым человеком в глазах всего общества. Если 2 часа в день вы молитесь с утра, все скажут: святой человек. А потом живете как обычный. Это Кали-юга. Поэтому в Кали-югу вот эти обычные методы, да, повседневные, неэффективны, не приносят результата. А вот дается особое лекарство, самое могущественное, которое легко выполняется, обладает неимоверной силой. Это имя Бога. Это как сам Бог говорится. Шабда-аватар в звуке. Проявление Бога в звуке – это имя Бога. Вот повторять имя Бога в Веккали рекомендовано. Это работает, это действует сразу же. В тот же день почувствуете, что такое, кто такой Бог. Если вы искренне повторяете имя Бога, медитируете 2 часа в день, вы становитесь просветленным человеком.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Раскройте, пожалуйста, такое выражение. Будучи несовершенным, как совершенным образом передавать знания? Ведь совершенство непостижимо, и я должен передать его в совершенство.
Очень хороший вопрос сегодня. Действительно, вот каждый, кто передает знания, кто уже обрел какую-то квалификацию духовную и передает знания, должен осознавать свое несовершенство. Именно поэтому мы говорим, в Ведах написано, в Упанишадах, предыдущий ачарья сказал, мы не говорим от своего имени, потому что я несовершенен. Так вы передаете совершенные знания. Это называется честность. Почтальон. Пример. Он вам приносит перевод на $1000. Видите, он может это сделать. Как? Просто передать нужно. Не убавляя, не прибавляя. Роль почтальона такова. Он не прибавляет ничего к посланию, и не убавляет, просто передает. Вы должны научиться этому. Почему? Потому что я несовершенен. Я не должен ничего прибавлять или убавлять. Не должен вмешиваться в истину, а быть представителем истины, передавать ее. Вот так вы несовершенны, становитесь совершенным.
Вопрос от Евгения Прокудина. Почему у тех, кто изучает Веды, возникает чувство, что это знание мы вспоминаем? Мы уже знали это все, но забыли?
А потому что Веды описывают природу. Вы сразу узнаете это. Это ваша природа. Это ваша природа.
Так, вопрос из США. Если человек оставил этот мир в состоянии самоубийства, например, то его душа не покидает материальный мир. Как такой душе избавиться от подобной участи и стремиться к Кришне?
Тут нужно терпение. Если человек уже совершил какой-то грех, тяжкий грех самоубийства, то тут нужно время, чтобы ему прийти в ту позицию, где бы он мог обучаться. Я не думаю, что самоубийца, находясь в теле преты, сможет практиковать сознание Кришны. Знаете, о чем думает прета? Мертвец называют еще такой. Живой мертвец. Воздухообразное тело, привидение типа. И думает только об одном. Где поесть, где поесть, где поесть. Он с ума сходит просто. Это жизнь преты. Вот он будет находиться в теле преты долгое время. Не получит физического воплощения, потому что уже отказался от него, совершил грех. Преступление совершил, отказался от этого дара, от человеческого воплощения. Это тяжкий грех. Поэтому нужно время. Жизнь при этом тяжела. Но в этом состоянии сознания вряд ли он может что-то практиковать. Пусть воплотится, вот, выдержит все это испытание. Когда воплотится, шанс будет у каждого человека услышать о Боге. Сегодня хорошие вопросы, потому что тема была, видите, философская. Вот мы читали введение Шрилы Прабхупады, научное такое вступление. Он объяснял западному человеку, что такое Веда и почему нужно принимать Веду, на каком основании мы принимаем Веду, да? Если знание не подтверждается никакими экспериментами, невозможно привести эксперимент. Размер ядра Вселенной 4 миллиарда миль на 6 миллиардов миль. Проверьте. Мы не можем. Это просто принимаем. Это не все. Это только ядро Вселенной. Еще оболочки Вселенной существуют. Для экспериментов просто места нет. Это невообразимо то, что описывается в Ведах. И также есть мельчайшие вещи, которые описываются, недоступные никакому. И также другие измерения описываются, планетарные, высшие планеты, низшие планеты, средние планеты, измерения сознания. Это недоступно для современных экспериментов научных.
На эту тему можно вопрос?
Да.
Как бы веда, как знание, да, изначально, оно не существует же отдельно, обособленно, вот в книгах прочитал, оно же как-то, мы должны его видеть в жизни, понимать. Вот однажды ты давал лекцию очень давно, говорил, что такое веда, и ты там дал определение, то, что все, что разумно, практично и рационально, это есть все веда.
Все, что работает на практике, это веда, да. Если мы это практикуем.
Нет. В жизни, не только касающейся меня.
Ну, то есть веда описывает устройство мира, законы мира, в которых мы живем. Мы живем, их так много законов тонкости. Знаете, что есть даже отдельный закон, описывающий рассвет. У нас пока еще такого интеллекта нет в научном мире, чтобы такие тонкости вот выделять как отдельный закон. Или сумерки. Это отдельный закон, который нужно тоже изучить. В Пуранах это описывается. Дается направление. Детали не описываются, как и почему. Просто дается направление, вы должны войти туда сами. Если вы войдете, вы увидите, как работают эти законы. Допустим, я человек, хорошо. А вот если я вышел из тела, кто я? Потому что я уже... У меня другие желания, у меня нет человеческих желаний, нет тела. Когда я вышел вот в астральное тело, в астральном теле из физического тела, это было давно, я не практикую это. В сознании Кришны это не практикую. До у меня был такой опыт. Я стал рассказывать своим друзьям, что жизнь существует вне тела, после смерти, значит, мы не умираем. Меня это шокировало, знаете, стал рассказывать про свой опыт, вот факт. И, конечно, это впечатляло, потому что я это пережил. Один мой знакомый хулиган был. Он сказал, слушай, так это что, тонкое тело, значит, ты говоришь, можешь прямо сквозь стены проходить? Так ты, значит, можешь прямо вот в банк войти ночью там и взять кассу, что ли? Я понял, что это как бы, ну, нельзя человеку обычному объяснить, потому что там нет таких желаний, вы видите все по-другому. Все ценности сразу человеческие уходят, их там нет, денег там нет, они там не нужны. И многое другое. То есть вы в другом измерении находитесь. Там нет таких понятий и ценностей. А в этой жизни есть такие понятия и ценности. Они созданы искусственно, ментально, человеческим умом. Не отрицайте это. Мир Бога, но у нас тоже есть потенции своей энергии. Мы тоже можем что-то создавать. Но все, что создает человек, называется искусственно, если он в отрыве от законов природы действует. Например, можно создать однополые браки, но в природе другое назначение. Но можно, человек может это сделать. Он может создать ядерную бомбу. Вы не видите, что в природе ядерная бомба вырастала на грядках где-нибудь, по законам, скажем, биологии или ботаники. Нет, это человек собственным умом. Искусственно это делается, это человеческое творение уже. Но вот приносит насколько оно пользу, да, вот нашему тонкому телу, нашей жизни, отношениям, это вопрос сомнительный, видите, все эти искусственные творения. Поэтому мы должны изучить веду, природу, человека, земли, что такое земля, нужно понять. Почему же на земле именно такая, что нужно трудиться и зарабатывать. И другие планеты, там по-другому жизнь устроена. Там не нужно трудиться тяжело. А почему здесь нужно? А почему здесь пить вино, грех? И влюбляться во многих женщин, кроме своей жены, грех. Почему так? На других планетах там, может быть, это не грех. А вот у нас грех. Давайте изучим предназначение этого места, где мы находимся, и сможем действовать согласно этой природе. И вот тогда мы сможем развиваться с вами очень могущественно. Вот сколько вопросов возникает. Почему, 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 почему? Веда описывает, 14 планетарных систем, уровней существует во Вселенной, и там разная жизнь. Трудно даже представить, что происходит сейчас на высших планетах или на низших. Нам очень сложно в это поверить будет. Вот такая картина ведическая. Здесь есть вопросы у нас? Про четыре недостатка есть вопросы у кого-нибудь? Или все уже превзошли? Нет еще? А?
Усвоили, что они есть.
А, мы их просто усваиваем глубоко. Насколько это? А?
Как перестать ошибаться?
Как перестать ошибаться? Раньше палку применяли. Когда ошибается кто-то, сразу бах, били его. Так вот. Ну, материальная природа бьет нас. Реакции получаем какие-то. Читаем книги, веды, получаем направление. И на опыте учимся, на практике все это видим, как это все работает. Так, постепенно мы выходим. Перестать ошибаться, значит, принять нужно авторитет Бога. В конечном итоге.
А почему нам нравится в иллюзии пребывать?
Почему нравится пребывать в иллюзии? Потому что это иллюзия. Иллюзия. Другого способа материального счастья не существует просто. Выбора нет. Все вокруг, то, что мы видим иллюзорно сейчас. Поэтому нет просто выбора у человека обычного. И нам нравится из этой иллюзии что-то выбрать такое, что вот нас увлечет как-то, вот фэнтези какую-то нам даст импульс, да, каких-то ощущений, новизны, остроты при помощи иллюзий.
Получая знания, мы все-таки понимаем, что это иллюзия, и все равно не попадаем в нее, правильно?
Получая знания?
Да, мы понимаем, что это все иллюзия. Так. Мы уже не в такой иллюзии.
Мы понимаем, что это иллюзия, да, одновременно понимаем, и нас все же влечет к ней. Потому что чувство есть, мы ощущаем, наслаждаемся. Это вот наслаждение очень сильно имеет, как бы, сильное влияние на наше сознание, порабощает нас. Нитя Бадха порабощен собственными желаниями наслаждаться. И он в плену, помните этот пример обезьяны, ловушки для обезьян? Как она попадает в ловушку? Нет, там никто ее не связывает, никто ее не ловит. Берут ящик крепкий, привязывают его к дереву или цепь крепкую, привязанный ящик. В ящике отверстие круглое такое, и обезьяна вот так может свою руку просунуть туда. И там апельсин. Она берет апельсин, и уже в этом объеме рука не вытаскивает, видите, не вынимает из отверстия, не позволяет. И обезьяна поймана. Почему она не может отпустить апельсин и убежать? Она попадает в плен, смотрите, в рабство. Желание наслаждаться сильнее. Апельсин не бросит все равно. Поймана обезьяна. Ну, человек тоже, он пойман. Чувствами пойман. Даже знает, что это иллюзия, и все равно. Знает, что это все дьявольское, дьявола. Но делает. Слабость. Поэтому знания дают силу. Могущество самоуправления.
Вопрос. Что случается с демонами, когда они получают знания? Они прогрессируют? Демоны — это природа человека?
Демоны не могут получить духовное знание. Они не сидят внизу. Демон всегда выше себя считает других. Он не может упанишат применить, использовать. Но он может взять информацию оттуда. Как, например, информация из вед, идея из вед была. Брахмастра. Что такое брахмастра? Ученые изучали это. И выяснили, что брахмастра — это оружие полного сгорания. Сейчас называется ядерное оружие. А тогда это называлось оружие полного сгорания. То есть выделение энергии, сверхэнергии. Из небольшого объема какого-то вещества выделяется гигантское количество, типа взрыв, но сверхвзрыв. И ученые, значит, поняли, что вот эта ядерная энергия, если ее высвободить, вот будет этот эффект. Но сама идея пришла из вед. Но как веды нужно изучать? Когда-то воины, далекое прошлое, ведические, владели этим оружием. Но они это получили от духовного учителя, сидя внизу. С наставлениями, что применять может только добродетельный человек и только с благородными намерениями. Вот это была наука. Демон Берет одну сторону, полкурицы берет. Отвергает духовного учителя благородные мотивы, неблагородные, сам я это решаю. Мне интересно оружие полного сгорания. Мне нужно с врагами разобраться. Мне сейчас не до духовного учителя, знаете, не до Бога. У меня тут на земле проблемы есть. Я хочу тут господствовать, хочу разобраться с врагами. Я исследую и получаю результат. И применяю уже по собственному усмотрению. Это демоническая цивилизация. Но есть демоны, которые знают веды, как бы сторону кармы изучают. И тогда они становятся добродетельными внешне. Они тоже там дают пожертвования, подаяния, строят там храмы, скажем, и прочее, жертвоприношения устраивают. Престиж, потому что они понимают, если я не буду это делать, я испорчу себе судьбу. Они для себя это делают, не для Бога, для своего удовлетворения. Они могут быть тоже ведическими демонами, религиозными демонами. Есть такое понятие религиозный атеизм, вот как раз вот эта вещь, когда из религии извлекают материальную выгоду, грубую или тонкую. Это все демоническая цивилизация. Но тот, кто хочет именно доставить удовольствие Богу, вот это начало уже пути духовного, чистого духовного пути, бескорыстного. Для них, собственно, веды предназначены. Но как? Упанишад, сиди внизу, близко и слушай. Развивай смирение. Великие знания можно обрести только с великим смирением. Гордость — это препятствие. Все? Вопросы?
Есть такой вопрос. Если не изучать, если читать другие книги, не автор, который Шрила Прабхупада, то бывают авторы спекулируют. Можно ли изучать такие книги и исправлять ошибки?
Если вы утвердитесь в Брахмане, вы можете это делать? Важно, чтобы вы не попали под влияние этих ошибок. Может быть. Если вы уже знаете суть Бхагавад-гиты, то даже если у вас несовершенный перевод, скажем, да, какой-то Бхагавад-гиты, но если вы знаете суть Бхагавад-гиты, вы сами там можете что-то поправить, поставить на место. Все, вы вот, должны утвердиться. Ну да, для преданных немножко смягчается. Для преданных есть специальный ад, отдельный. Я слышал, что какие-то вот такие личности заслуженные, когда преступления совершают, все-таки какие-то, ну, наказания есть, тюрьма, но у них там есть условия лучше. Все же это учитывают их заслуги, хорошие камеры, с телевизором, с компьютером, с интернетом, с хорошим обедом. Но все-таки камера. Я слышал, что такое есть. Поэтому учитываются заслуги человека также, да, если он преданный был, но вдруг что-то случилось, несчастье с ним, да, он свихнулся, так сказать, на какой-то почве, не выдержал испытания, покончил жизнь самоубийством, либо от болезни не выдержал, да, боли, каких-то страхов, такие, вот такое случается, безысходности. Все же учитываются его заслуги. Он не будет так сурово наказан. Вот. Считаю, что преданный должен пережить ад в этой жизни уже, чтобы не попасть в какой-то ад. Уже в этой жизни все, все пережить нужно. Будьте готовы, если вы хотите стать преданным Богу. Вы должны пройти испытания будете до конца. Но это хорошо. Этого бояться не нужно. Если вы хотите стать, скажем, мастером спорта, то готовьтесь, будет работа. Вы же не боитесь этого. Вы идете там, таскаете, или бегаете что-то, или поднимаете, или боретесь с кем-то там. До умопомрачения вы тренируетесь. Но вы становитесь чемпионом. Это школа, это хорошо.
Еще один вопрос есть. От Галицкой Натальи. Харе Кришна, как всегда помнить высшую цель жизни?
Общение. Общаться нужно. Регулярно, каждый день нужно общаться с преданными Богу людьми, со святыми, читая книги, можно такая форма общения, общаться с Богом, повторяя Его имена. В общем, общение самое главное во всех формах. Особенно общайтесь регулярно с теми, кто так же, как и вы, практикует, так же серьезно относится. Так вы будете всегда стабильны. Все, спасибо большое.